Iti charatam yanma non nuvithyate tatasya harati pragyam vayurnavam evam bhasi. Перевод стиха. Подобно тому, как лодку уносит сильным ветром, так и одно единственное чувство, завладевающее человеком, способно унести прочь его разум. Комментарий Шрилы Прабхупады. Если все чувства не заняты служением Господу, достаточно одного, обращенного к чувственному удовлетворению, чтобы сбить бхакту с пути духовного развития. Как сказано в жизнеописании Махараджа Амбариши, все чувства должны быть вовлечены в сознание Кришны, ибо это есть верный способ контролировать свой ум. Еще один стих. Тасмат яся махабхаго нигрихитани сарваша индрия ниндриятебхьяс тасья прагья пратиштхита. Поэтому, о семнорукий, тот, кто вводит свои чувства от их объектов, несомненно, находится в твердом уме. Комментарий. Желание чувственного удовольствия можно обуздать. Можно обуздать только с помощью сознания Кришны, вовлекая все свои чувства в трансцендентальное любовное служение Господу. Как врага можно победить превосходящими силами, так и чувства свои можно обуздать не какими-то человеческими усилиями, но только заняв их в служении Господу. Тот, кто понял, что только с помощью сознания Кришны можно утвердить свой разум, и что развить это искусство можно только под руководством истинного духовного учителя, именуется садхакой или достойным освобождением. Подобно тому, как лодку уносит сильным ветром, так одно единственное чувство, завладевающее человеком, способно унести прочь его разум. Поэтому сильнорукий тот, кто уводит свои чувства от их объектов, несомненно, находится в твердом уме. Вторая глава Бхагавад-гиты, тексты 67-68. Здесь речь идет о йоге, поскольку йога означает контроль чувств и ума, то есть способ обуздать чувства и ум называется йогой. И есть разные способы, но цель одна — стать хозяином чувств, хозяином ума, управлять умом и чувствами. Подобно тому, как человек, восседающий на колеснице или на лошади, он должен знать, как управлять этой колесницей или лошадьми, знать их природу. И в ведические времена были такие люди, которые очень знали, очень хорошо понимали природу лошадей, могли их использовать, даже знали их мистические способности. То есть описывается в Махабхарате, что некоторые колесницы могли передвигаться в воздушном пространстве, используя также силу лошадей. Это что-то нечто подобное, мистические силы определенные, как некоторые мистики, они могут летать на ветке вырванного с корнем дерева, или использовать силу живого существа и перемещаться на нем, скажем, способность голубей или других живых существ. Но обычно человек использует лошадь, даже без особых мистических способностей. Но есть одна способность, поскольку лошадь должна подчиниться воле человека. Это также связано с силой ума. Лошадь подчиняется силе ума человека, его разума. Хотя физически лошадь сильнее, на самом деле. И таким образом это пример. Пример, как один человек может управлять колесницей, лошадьми. Пять лошадей есть в этой колеснице тела, пять чувств. И то, если они не обузданы, они очень сильны, поэтому сравниться с лошадьми, если эти лошади дикие, необузданные, очень трудно контролировать их, практически невозможно. Даже если очень сильный человек, он может взять под усы эту лошадь и держать какое-то время с помощью своей силы, но как только он ослабит свое влияние, лошадь немедленно вырывается. Невозможно это делать долго. Поэтому, говорится, нужно знать природу этих чувств. И какова же природа этих чувств, почему они не подчиняются моему желанию? Почему меня влекут куда-то, я не знаю куда, куда я иду, для чего я живу, поскольку это деятельность чувств, куда-то ведет меня. И суть в том, что чувства, они являются, их источником является абсолютная истина, Верховная Личность Бога. Как и все энергии, чувства, они связаны с Богом. Поэтому их природа на самом деле служить Богу. И это можно проверить практическим образом, заняв свои чувства в служении Богу. И мы увидим на практике, что чувства, они контролируются на самом деле, они умиротворяются. В обычном состоянии чувства ненасытны. Сколько не удовлетворяют чувства, они будут недовольны. Это, говорится, неблагодарные хозяева. Они используют человека, живое существо, для того, чтобы он служил чувствам. Получил тело, 5 чувств, теперь он служит. Требует пищи или воды, или интоксикации требует, наслаждений требует. И, как всегда, это кончается чрезмерными наслаждениями. И тогда чувства, они пресыщены, доставляют страдания живому существу. И сколько бы человек ни наслаждался, чувства невозможно удовлетворить так же, как невозможно огонь удовлетворить, подкладывая дрова. И поэтому йога, она обучает человека не бороться с этими чувствами. Говорится, что живое существо борется, очень серьезно борется в этом мире с 6 чувствами. 5 чувств, мы сказали, но есть еще 6-е чувство, это ум. Ум, скрытое чувство еще называется. Поскольку этот орган, он не выведен наружу, он внутри находится. Он оценивает деятельность 5 этих чувств. Но все, что эти чувства передают, получает ум, и он наслаждается всем этим. Он выбирает из всего этого. Он занят этой деятельностью чувственным наслаждением, он главный. В ядре, в центре деятельности чувств находится ум именно. И если ум не обуздан, он требует наслаждения чувств. И когда чувства не удовлетворены, ум страдает. Как только он не может наслаждаться, он проявляет свое неудовлетворение. Начинает быть критическим, критиковать, искать недостатки, думать, что все плохо. Если чувства не удовлетворены или пресыщены, человек думает, ужасный мир вокруг меня. Все плохо на самом деле. Плохая жизнь это. А если чувства удовлетворены, он думает, очень хорошо, все, жизнь приятна, прекрасна просто. Итак, ум очень зависит от деятельности чувств, поэтому человек иногда радуется, иногда страдает, иногда наслаждается, иногда просто живет и терпит боль. Поскольку чувства соприкасаются с объектами чувств, иногда эти объекты приятные, иногда неприятные, и представления жизни тоже иногда приятные, иногда неприятные. И таким образом нельзя увидеть мир в истинном свете. Каков же он? Плох он или хорош? Что это за мир? Как его правильно оценить? Как жить в этом мире? Необходим разум. И для того, чтобы достичь платформы разума, просветления, необходима практика, подъем, то есть лестница йоги. Лестница йоги – это внутренняя лестница. Эта лестница, она устанавливается прямо внутри нашего сознания, по которой забирается сознание, подъем сознания. Подъем сознания называется йога, связь. Снизу вверх подъем, то есть нужно осуществить прогресс сознания. И с низших уровней, как, например, мы дышим воздухом, и мы ощущаем, что это такое. Можем наслаждаться, когда мы делаем вдохи и выдохи. Можем наслаждаться свежим воздухом или чувствовать неприятный воздух. Можем оценивать, когда мы взаимодействуем, не так ли? Также и ум. Когда мы взаимодействуем с умом, можем ощутить, как работает эта энергия ума. Когда он удовлетворен, когда он не удовлетворен, так мы будем оценивать. А как же действует разум? Это тоже энергия. Это тоже материальный элемент. Но он действует в состоянии просветления. Он является источником радости и счастья для человека. Видя плохие и хорошие вещи, он может хорошо различать, что хорошо для моей духовной жизни, что плохо. И как только он начинает отвергать плохие вещи, к нему приходит вдохновение, сила разума дает вдохновение ему. Он чувствует силу контролировать чувства, начинает быть хозяином ума и чувств, властвовать над ними, и является господином своей жизни, управляющим своей жизнью в истинном свете, и знает, куда идет эта колесница, это все функция разума. Разум может осознать конечную цель и направить туда колесницу ума и чувств. И это подобно тому, как возвращаетесь домой из далекого-далекого путешествия. И вы знаете, вот ваша машина или поезд, или колесница едет домой. Путь долгий, конечно же, и трудный, но вы всю дорогу радостны. И чем ближе вы приезжаете, тем больше вас охватывает чувство вдохновения, радости. Хотя это тоже аскеза, передвигаться. Но если вы едете домой, возвращаетесь домой, вы чувствуете счастье. Потому что вы знаете, куда вы едете. Что там вы найдете прибежище, конечное прибежище. Подобно этому, если разум ясно видит конечную цель жизни, он начинает управлять колесницей в обратную сторону, обратно домой, к Богу. И этот путь начинается с радости, сусукам, картум, авиям. Исполнение этого процесса дает радость с самого начала и до самого конца. Эта радость увеличивается с каждым мгновением. Это разум, будхи. И так можем ощутить, как только приходит способность различать, что хорошо, что плохо, то наша жизнь окрашивается, обретает смысл. Но здесь предупреждение. В этих стихах предупреждение. Поскольку материальная природа – это не шутка. И материальная природа вся выражена в деятельности чувств и ума. Обычно смотрим на материальную природу, как будто бы что-то это окружает нас. Да, это тоже энергия, которая нас окружает. Но самое важное понять, как эта материальная природа проникает внутрь меня и держит меня здесь. Обуславливает меня. Связывает меня с этим материальным существованием страданий и радостей. Рождением и смертью, старостью и болезнью, с материей, материальное сознание. Как это происходит? Как сознание изначально духовное становится материальным? Каким образом? Оно связывается с материальной природой. И теперь мы должны понять, что материальная природа вся целиком проявлена через деятельность ума и чувств. Ум и чувства. Поэтому здесь говорится, одно единственное чувство не под контролем, если так произойдет. 5 чувств. Если даже одно чувство будет не под контролем, оно несет прочь наш разум. Дается пример. Лодка. Если ветер дует просто в одну сторону, он сбивает ее с курса. Другой пример. 5 чувств. Иногда сравнивают это тело с городом или домом, где есть двери, 9 врат в этом городе. 9 врат. Отверстия. Или 5 чувств, скажем так, если говорить более кратко. 5 врат, 5 чувств. Если вы закрываете все 4 ворота на ночь, крепко, но 5-е забываете, вор войдет. Даже через 1 дверь все равно он проникнет. Даже если мы все закрыли, но оставили 1 единственное отверстие, незакрытым, ночью проникнет вор обязательно. Не говоря о том, если 5 дверей распахнуты, настежь. Но и 1 достаточно, говорит. Поэтому йоги, они будут все 5 чувств. Из всех чувств самое жадное является язык. Язык. Когда человек рассматривает объекты чувств, язык подключается. Особенно он любит принимать пищу, вкусы. И еще он любит говорить. Двойная функция у него. Поэтому он такой сильный. И когда он говорит, он взаимодействует с умом, особенным образом. Вибрация звука, она создает в уме образы. Поэтому мы говорим, когда человек начинает говорить, ему трудно остановиться. Его обычно останавливают. Подожди, подожди. Дай вот сказать другому еще. То есть создает образы, человек увлекается. Для него это представляет какой-то интересный процесс, захватывающий процесс. Поэтому люди часто говорят, перебивают друг друга. То есть всегда-всегда язык, он в действии. Обратите внимание просто. Очень сложно молчать. Когда человек дает обет молчания, это трудная практика очень. Очень трудно, но, говорится, благодаря этой практике человек может понять просто, что Бог есть. Если хотите убедиться в этом, просто дайте обет молчания на месяц хотя бы. И через месяц вы увидите, что Бог существует. Как это произойдет, вы увидите сами. Но просто благодаря этому. Поскольку функция языка, говорится, она очень сильно запутывает ум, затуманивает его, беспокоит его. И если дать обет молчания, мы увидим, что все происходит по какой-то высшей воле, по каким-то законам вокруг меня. Мне даже не нужно что-то говорить, участвовать в этом процессе. Все будет происходить по какой-то высшей воле. Как, например, если мы едем за границу. В Индию. Индия — это за границей. И я не знаю хорошо языка. Раньше знал его еще хуже. Или почти не знал. И когда я приезжал туда, я не мог разговаривать. Потому что я не знал английского, не понимал английского. Я был отрезан от общения. И у меня это был обет молчания. Единственное, что я мог повторять Харе Кришна, это все понимали. На фестивале. И лекции только с переводом. Это было равносильно обету молчания. Иногда у вас возникает какое-то желание, но вы не можете сказать. Например, вы хотите есть или пить, или что-то еще, у вас какие-то, но вы не можете сказать ничего. Что вы тогда делаете? Вы думаете, Кришна, мне некому обратиться. Никто не понимает меня. И все происходит. Даже без языка, оказывается. Можно вообще молчать, и все будет происходить, тем не менее. То есть никогда не было так, чтобы мы не ощутили какой-то недостаток в выполнении своих желаний. Например, во Вриндаване все желания исполняются. Знаете язык или не знаете язык, не имеет никакого значения. Это означает, что можно вообще не говорить ни о чем. О том, что я хочу или чего я не хочу, что мне нравится или что мне не нравится. Можно все это не обсуждать. То есть природа работает сама по себе уже. Это означает, что природа находится под контролем, не моего языка. Руководители не всегда говорят много. Но есть, говорится, Ишвара в этом мире. И вот нужно постичь, как он руководит в этом мире. Это очень важный момент. Руководитель уже есть. И человек, который контролирует чувства, для него это становится фактом, что есть Ишвара в этом мире, высший контролер. И понимая его волю, человек может действовать правильно. И так, глаза, язык, обоняние, осязание, уши, вкус. Так, эти чувства. А такие же чувства есть у других видов жизни, низших и более высших. И если мы просто открываем глаза, то мы не можем видеть. Мы лишь смотрим на какие-то объекты. Но видеть от этого слова, это слово «видья», санскритское слово «видья», русское «видеть». Оно означает нечто иное. Не образ и не смотреть, а видеть означает знать. Я вижу означает знаю. Вот я вижу что-то, значит я знаю что-то. Но вот я смотрю что-то, означает, что я смотрю, но я не понимаю, что передо мной, не вижу. Смотрю, но не вижу. Поэтому иногда так говорится, смотрят, но не видят. Слушают, но не слышат. То есть не узнают, не осознают. То, что слышит и то, что видит. Речь о сознании идет. Поэтому, говорится, садху мы не можем увидеть глазами. Вот глаза есть, но они бесполезны. Вот можем открыть их, и мы не можем... Кто садху? Кто святой? Но можно услышать. Глаза, лучшие глаза, это уши говорит. Когда мы получаем трансцендентное знание, тогда глаза имеют смысл. Только в этом случае. Тогда мы открываем и все узнаем. Или как? Они фотографируют Луну и говорят, вот смотрите, жизни нет на фотографии. Нет жизни. Они применяют глаза. Здесь нет более какого-то глубокого процесса. Они просто увеличивают это изображение через телескоп и фотография. Потом показывают, видите, жизни нет. Ну вот, возьмите, сфотографируйте океан Атлантический. И покажите всем, есть там жизнь, нет? Никакой жизни. Просто все, ровная какая-то поверхность, больше там нет ничего. Вот наши глаза означают что-то. Итак, Прабхупада дает такие сравнения. Вот мы фотографируем Атлантический океан, и что можем сказать, глядя на фотографию? Что можно сказать об океане? Ровно еще там практически ничего. Только его поверхности. Но там внутри столько всего происходит. Там есть жизнь. Еще какая жизнь? Там бесчисленные формы жизни присутствуют. И таким образом ученые гордятся глазами, говорится. Вот есть телескоп, есть микроскоп, вот мы смотрим туда. И мы видим. Не все видят. Как Карл Линней, он изобрел микроскоп. И когда он впервые посмотрел туда, он был в шоке. Оказывается, там живые существа. На микроскопическом уровне целая жизнь. И он подумал, вдруг они тоже все разумные, цивилизованные, вдруг там тоже есть жизнь. Цивилизованная жизнь на таком уровне, знаете, есть Гулливер, есть Лилипуты, вот он в таком. А есть там макромир еще, и вселенские какие-то формы. И он просто впал в ужас, испугался, вдруг так оно и есть. Это означает, что есть глаза, но нет... видение, правильное видение, оценки. И как же можем увидеть? Вот человек спит, например, и он не видит ничего. И заходит вор в квартиру. Или убийца, грабитель какой-нибудь. Опасный человек. И он беспомощен, он не видит. Кто защищает его в этом случае? Только уши. Уши всегда работают. Ухо защищает его. И кто-то может сказать, эй, проснись, немедленно враг пришел, вставай. И вот, вот они глаза. И тогда он же открывает другие чувства, которые могут как-то взаимодействовать. То есть, Веда говорится, что ухо наиболее ценное чувство, главное чувство. И через ухо можем получить видение, знание, видью. Видя, и когда есть видя, мы можем действительно видеть, слышать, обонять, осязать и чувствовать вкус. настоящие истинные вещи. Как, например, предлагается, если мы, конечно, едим 2-3 раза в день, мы принимаем пищу. Но кто-то меньше, кто-то больше, ну, в среднем 2-3 раза в день. И это естественно, мы хотим есть, и мы хотим есть вкусную пищу. Но как ощутить истинный вкус? Необходимо есть только Кришна-прасад. Это очень важная часть практики. Одна из самых важных частей практики. И очень могущественная, потому что она постоянная. Ведь мы же каждый день едим. Эту пищу необходимо предложить с любовью и преданностью. И получить как просад, как милость. Не просто взять и съесть, как это делают животные. И поверхностный вкус какой-то в этом есть, конечно же, определенный. Соленая, кислая, сладкая, вяжущая, горькая есть. Аюрведа, она описывает, что есть различные вкусы, которые по-разному влияют на ум, на органы. И вот есть и сочетание вкусов, это целое искусство, как это все подавать и прочее. Как, например, в Индии однажды мы приехали на фестиваль, и там была целая церемония большая, установление божеств, это все затянулось, и завтрак состоялся в 12 часов. Мы позавтракали 12 часов, а в 2 часа уже пир. То есть праздник. И там хозяин очень богатый дома, где установились божества, он приготовил такой потрясающий пир, заказал, его привезли. И никто не хотел есть. И он сказал, как же так, ведь пир, мы же готовили, вы не можете отказать. И мы пошли. В 12 мы поели плотно уже. И в 2 часа, через 2 часа пир, представьте, как это возможно. Все думали, нет, это просто невозможно. Нет, ну посидим, конечно, что-то там попробуем, попьем. Ну, нужно уважать, конечно, хозяев дома, гостеприимство. Но они знают, как раздавать пищу. Даже если вы сыты, можно пробудить новый аппетит заново. Можно разжечь огонь пищеварения. Есть такое искусство. То есть здесь оно утрачено, конечно, это искусство. Вряд ли кто-то знает точно, как это делать. Но там это факт. Вот сначала вам дают просто рис. Нейтральное это блюдо. Там он не кислый, не соленый, не никакой. Он просто без ничего, он просто отварной рис. Там нет ничего. Нейтральное блюдо называется. Он примешивается к любому. Везде он уместен. Вместо хлеба. Это зерно. И вы не хотите просто, знаете, этот сухой, такой суховатый рис. Но он горячий, приятный, его трогайте, вам приятно его трогать. Вам нравится, тут поверхность пушистая такая, знаете. Потом берете, чуть-чуть на язык положите. И он такой нейтральный, он не пища как будто, как воздух, знаете. Чуть-чуть рыбу попробовали что-то. Потом тут такие жареные, привлекательные такие ломтики. Берете хрусь-хрусь, это такая горечь, знаете, как алоэ. Вы думаете, зачем сюда дают? Что за пища такая? Но некоторые знают, что вот с этого начинается прием пищи. Вот так нужно. Сначала чуть риса попробовать нейтрально, потом вот эту горькую дыню. И что у вас происходит? У вас начинают перестраиваться все функции от этого вкуса просто. Он очень сильный вкус. Попробуйте алоэ взять. Даже если вы сыты, в рот возьмите алоэ, пожуйте. Что вы захотите потом сделать? Вы потом сможете выпить большое количество воды и чем-то заесть, несомненно. После такого вкуса. То есть, и вы сможете это усвоить, поскольку организм будет действовать под влиянием этого силы этого вкуса. Так вы пробуете эту дыню, и потом вам уже дают что-то, дал поливают, например. И вы уже начинаете заедать, естественно, активно. Но рис, дал, это тоже очень простая пища. Раза два вы попробуете, и вы снова успокаиваетесь, расслабляетесь, тут сабджи. И это уже вкусно что-то. То есть вы уже хотите уже ощутить этот вкус, уже у вас появляется желание. И вы не замечаете, как уже час за столом, вы идите, уже вам подкладывают, и пир весь съели. То есть тогда я представил, как можно сидеть за столом с утра до вечера, на самом деле. Можно есть, если знать, это искусство. То есть когда-то люди вот даже соревновались в этом. Мы просто приводим пример, как функционируют эти чувства. И язык, вот он очень такой сильный, видите, он взаимодействует с органами. Но если мы предлагаем эту пищу Господу и получаем как просадом, это духовная пища. Кто-то скажет, как она становится просадом? Что вы с ней делаете? Что, просто ее ставите на алтарь, ждете ее, так она освещается у вас? Или режете ломтиками фрукты, и так это становится духовным? Да, возможно, внешне это выглядит странно, но попробуйте. Попробуйте эту пищу. Просто увидите сами. Железо, когда горячее, вы скажете, что это такое? Раскаленное до красна. Это что, железо или огонь? Скажете, железо. Ну, потрогайте его. Вы обожжетесь. Попробуйте просад. И вы вступите в контакт с духовной энергией. Язык. И как следствие этого, вы увидите, язык умиротворяется. Он перестает, он теряет свою силу материальную. Становится сыном, становится тонким языком, не таким грубым языком. То есть, как, например, грубое сознание. Он сразу хочет вступить в связь, когда видит объект чувства наслаждения. Грубое сознание. Он только видит и уже хочет вступить в связь сразу. Сознание животного обычно такое. Они прямо на улице совокупляются. У них нет такого острого чувства совести. Поскольку это грубое сознание. Вот, собака видит противоположный пол и сразу прямо на улице совокупляется при всех. Все в порядке. Но человек не может таким образом. У него более тонкое сознание. Он оценит ситуацию по-другому совершенно. И таким образом грубое сознание, он сразу хочет вступить в контакт с объектами чувств. Здесь же говорится, когда сильный, строгий ум, твердый ум, человек действует наоборот, он может удерживать чувство от объектов чувств. Но это возможно только тогда, когда чувство насыщено духовной энергией. То есть в этом случае они не приклеиваются к объектам чувств. Не приклеиваются, не держатся там. Вы можете смотреть, но нет вкуса в этом. Вы не проглатываете это, нет вкуса в этом. Или говорится другой пример. Чувство — это змея. Змея ядовитая. Почему? Поскольку если она кусает, она впрыскивает яд. То есть плохо становится. Так вот, чувства, которые пронизаны вожделением, это все равно, что змея с ядом. Мы смотрим, и вожделение охватывает, объект чувств перед нами. Возбуждение, ум возбуждается, там сердце стучит, и хочется каких-то отношений и прочее. Яд вожделения проникает. Да. Ну а если у змеи вырвать зубы? Ну, она безопасна, абсолютно безопасна. Как бы она ни сделала, что бы она ни делала, ничего не произойдет страшного. Нет. Нет яда. Вот она берет, но нет яда. Вот этот глаз смотрит, но нет вожделения. И что же он? Не замечает эти объекты чувств особенно? Он смотрит по-другому на это все. И некоторые мистики достигают этого уровня. Или аштанга-йога также достигает такого уровня, без пристрастия. Когда он смотрит объекты чувств, он не различает мужчина, женщина, друг, враг, плохо, хорошо. Нет, он видит по-другому этот мир. Совершенно иначе видит. Он видит, что все живые существа идут своим путем кармы, взаимодействия с материальной природой, что там есть дух, сознание, все они частички Бога. Он видит таким образом, что они в цепи перерождений, и каждый занимает свое положение в соответствии с прошлой деятельностью, заслужил это. Собака — это живое существо в прошлом, которое злоупотребило свободой выбора, совершало грехи и получило это тело. Это браман, совершал в прошлой жизни благочестивые действия и заслужил это положение. Вот так он видит этот мир. Но он не видит глазами вожделения. Говорится, что даже на садху можно смотреть глазами вожделения. Как, например, Кубджа. Она смотрела на Кришну таким образом. Она смотрела на Кришну, она привлеклась его красотой, как мужчина. Он для нее был мужчина, она женщина, он мужчина. Он очень красивый. Он ее тоже сделал красавицей. Она была горбуней, он выпрямил ей горб. Прямо на улице. Лучший костоправ Кришны, видите. Он сразу выпрямил ей позвоночник. Она понравилась ему как преданная. У нее была преданность, но также она была такая, знаете, простая очень. И привлеклась им вот таким образом. Прямо на улице она взяла его за отходь и за одежду и сказала: «Куда ты? Постой. Приходи в гости». И это было прямо на улице, даже Кришна смутился. Вот такие были отношения. То есть иногда даже святых, садху, или даже на Бога можно смотреть с вожделением. Иногда в некоторых религиях говорится, что у нее нет формы, нет лица, не нужно его изображать. Почему? Поскольку иногда можно смотреть вот таким образом на него, как на материальный объект чувственного наслаждения. В этом случае, говорится, нет формы, материальной формы, означает, что можно видеть только духовным видением, духовным взором. В знании нужно смотреть на Бога. Лицом к лицу можно видеть Его. Но в знании, когда чувства чистые, это естественно созерцать форму Бога, наслаждаться трансцендентным блаженством в общении с Ним. Но когда нет вожделения, и так чувства, если не проникнуты вожделением, то и глаз видит чувственное наслаждение. Кругом замечает все. Так же, как если у человека нечистое сознание, если он вор, как он смотрит на мир? Он рассмотрит, где что плохо лежит. У него есть определенное видение. У честного человека нет этого, он даже не понимает, в чем дело. Он может просто что-то забыть или что-то положить. И вор воспользуется этим, потому что этот человек, у него другое видение, другое понимание. И так мы видим, что вот это состояние вожделения определяет какое-то видение, деятельность человека. Как он видит мир? И когда это вожделение уходит, очищается, то мир предстает перед глазами, как он есть на самом деле, как творение Бога, как энергия Бога. И более того, человек начинает понимать свою позицию в этом мире. Что он должен делать здесь, в этом творении, как слуга Бога, как частичка его творения? Что-то очень хорошее должен сделать, раз он родился в этом мире, есть какое-то предназначение. И оно не в том, чтобы совершать грехи, конечно же. Или нарушать покой всех живых существ. Или совершать какое-то насилие, убивать кого-то, или обманывать кого-то. Или просто выживать в этом мире. Нет, у человека совершенно иная миссия. Достичь цели конечного существования. Человеческая форма жизни предназначена для самоосознания, для постижения Бога. Это уже запланировано. Все, это уже дано. И мы уже получили эту форму жизни. Теперь, видя, нужно узнать об этом. Сначала узнать, потом увидим. Поэтому пока мы смотрим, чуть что, кряк, сразу начинает так себя вести. Чуть что, понаблюдайте за этим живым существом. Оно очень раздражительное, эти утки. А змеи очень злобные, вы только коснетесь, сразу кусает. Мы не должны такую природу перенимать, так действовать. Нет, человек, он другой, он должен контролировать все эти вещи. Он должен знать, это вот проявление зависти, это проявление ложного эго. Я должен быть внимательным, я должен быть цивилизованным, разумным. Благочестивым я должен достичь сознания Бога, вот моя цель, а не отвлекаться на все эти вещи плохие и хорошие. И так называется разум, умиротворенный разум. Йога, вот она йога. Так можно победить все эти недостатки существования материального и стать очень счастливым человеком. По-настоящему счастливым человеком. Итак, сильный ветер уносит лодку, дующий просто в одном направлении. Достаточно это. И одно чувство, оно несет разум. Даже одно единственное чувство. В основном глаза это. Глаза они бегают. И ум тоже бегает вместе с глазами, они вместе работают. Даже если вы решили, не смотрю. Ну и откройте глаза, оп, они сами туда. Потому что они уже с умом настроены на это. Автомат работает. Автоматически. Но это означает, разум спит. Если разум просыпается, то не произойдет. Разум должен проникнуть в чувство и ум, присутствовать там. Тогда йога осуществима. Тогда глаза ничем не отличаются от разума. И если вы смотрите, вы видите правильным образом и чувствуете Кришна. Везде Кришна. Туда смотрите Кришна, сюда смотрите Кришна, это разум. Нет вожделения. Это высшее состояние йоги, о котором мы говорим. Но его можно достичь сейчас в Кали-Югу очень легко, просто воспевая Хари Кришна мантру. Поэтому, говорится, это благословение для всего человечества. Как мы говорили, в Индии люди собирались слушать проповеди западных преданных, представьте себе, люди приходили, и мы говорили эти вещи, что святое имя не принадлежит Индии, Хари Кришна мантра. Это достояние всего человечества, видите? Господь Чайтанья благословил всех людей в Кали-Югу воспевать Хари Кришна мантру, достичь высшего совершенства очень быстро. И они слушали и удивлялись. Да, смотрите, они все повторяют Хари Кришна мантру. Весь мир повторяет Хари Кришна мантру. Нам тоже нужно. Это же наша культура. Это же все вышло из Бхарата Варши, из тех мест. Там это хранилось какое-то время. Теперь это вышло. Прабхупада отдал это все. Всем нам. Это, говорится, высочайшее благословение для человечества. Хари Кришна. Да.
Вот меня учили, думаю, что казахи это предки казахов, это племена сайки. А тут я узнал, что мы индийская цивилизация. Вот я думаю, хочу освободиться от своих проблем. Мне надо найти на помощь. Есть баланс, пожалуйста. Например, я хочу стать добрым.
Добрым. Почему бы не стать добрым, да? Общайтесь с добрыми людьми, с добрыми преданными и станете таким. Хорошо общайтесь с преданными, станете добрым. Вместе воспеваете. Что сложного? Станете, если вы действительно хотите, вы станете таким. Я уверен в этом. Желания все исполняются в сознании Кришны. Если что-то не получается, не беспокойтесь, потерпите. Если, говорите, у вас такая природа, нужно потерпеть. Нужно потерпеть, нужно время измениться человеку.
Давайте я напишу.
Да, в контексте этой лекции я продолжаю свой вопрос, хочу спросить, почему, если человек должен совершенствоваться, то есть в контексте щедрого представления, то есть то, что Бог, конечно, создал человека по образу подобию своему, и вот эти греша, вы сейчас говорите о чувствах, что нужно контролировать чувства, но эти чувства, что тоже это же Богом. Даже в период Золотого века люди, когда были очень добродетельные чувства и очень непорочные, они вступили на путь порог, и что за ним. Задайте этот вопрос, мне интересно. Вы знаете, с одной стороны, я, вот эти, я в которой живу, вот это отношение они почувствовали. И у них нет ничего совести, у друзей совести. А человек, вы знаете, вот он может посмотреть, придумать, и сейчас мы уже говорили о чувствах. Понимаете, получается, какой-то стыд, какая-то непонятная вещь, какой-то невозможно. Ты можешь смириться, что нужно к этому стремиться, что ты слаб, что у тебя есть такие порочные какие-то мысли. Или постоянно украсть себя.
Бхагавад-гите обсуждается эта тема деятельности чувств. И почему чувства склонны к греховной деятельности, почему так? Если чувства правильно использовать, человек будет счастлив. Эта деятельность чувств описывается в ведах. То есть как правильно? Описывается в ведах. Регулирующие принципы для чувств есть. Что хорошо, что плохо. И кажется, если этому последовать, все будет хорошо. Действительно. Но почему же так трудно следовать? Даже один генерал сказал мне об этом. Очень сильный человек сказал. Мне дали наставление. Один священник, у меня есть священник, с которым я общаюсь. Он дал мне наставление, что мне делать. Но проблема в том, что я не могу это сделать. Это выше моих сил. Я не способен это сделать. И Арджуна говорит то же самое. Если все так просто, скажи, почему? Что это за сила, которая тянет, влечет чувство к греху? Помимо моей воли даже, мне приходится бороться и проигрывать иногда эту битву. Что это такое? Арджуна спросил, почему? Поскольку он подозревал, что это не параматма эта сила, не Бог, а что-то другое. Не Бог нас влечет к греху. Как говорят христиане, дьявол еще есть. Но конкретно это называется вожделение. Энергия вожделения проявляется в сознании человека. Пока есть вожделение, человек не сможет следовать священным писаниям. И вот эта энергия вожделения делает человека несовершенным. Он не способен любить, пока есть энергия вожделения. Любовь его делает совершенным. А вожделение называется эгоизм. Наслаждать свои чувства, похоть. Эгоизм. Это несовершенство. И пока есть вожделение, люди, они враждуют друг с другом. Все живые существа враждуют друг с другом под влиянием энергии вожделения. И то, что в этом мире называется любовью, это не что иное, как вожделение именно. Похоть. До 16 лет показывать нельзя, видите, потому что разжигается похоть преждевременно, и у человека будут проблемы. И в обучении, и в жизни, и в характере, и в привычках. То есть это нужно беречь до поры до времени. Хотя бы до 18 лет, они говорят. А это означает, что это плохая вещь, на самом деле. И в ранние юные годы, в ведические времена, людей обучали контролировать чувства с 5-летнего возраста уже, чтобы они могли справляться с вожделением, с энергией вожделения, знали, как справляться. Сейчас такой школы нет, брамачари. Поэтому даже религиозные люди не могут обуздать свои чувства. Они говорят, грех естественен, мы все грешные, это невозможно для человека. Это их опыт, можно как бы понять их опыт. Но это лишь потому, что они не прошли школу обучения должную. Школу развития сильного разума. Присутствие разума – это возможно. Об этом и говорит Кришна Бхагавад-гите. Почему ты считаешь, что это невозможно? Вожделение может затронуть только чувство, ум и разум. Но не выше. Все это материальные области. Оно может работать только в области материи. Но ты, душа, над чувством ума и разума. Поэтому ты можешь выйти за пределы вожделения, осознав свою духовную природу. Все начинается с того, что мы должны слушать о Боге и о душе. Постепенно мы осознаем свою духовную природу, и вы увидите. В таком сознании вы можете легко обуздать свои чувства. И поддерживать все регулирующие принципы. Без мяса, рыбы, яиц, без всех интоксикаций, без азартных игр, без всякого обмана, без незаконного секса. Человек может легко существовать. и гораздо легче, чем со всем этим. Поскольку все это только увеличивает проблемы, беспокойство. Итак, это вечный вопрос. Вожделение присутствует в чувствах. И оно влечет, помимо воли, даже если я не хочу, я все равно пойду в эту сторону. Пока есть эта энергия вожделения. Но ее можно трансформировать, очистить в состоянии истинной любви к Богу. Тогда это становится уже чем-то другим. Что такое вожделение? Трансформированная любовь к Богу. Это та же энергия в оскверненном виде, в отраженном виде, в искаженном виде. Извращенный еще вид, говорится. Вы берете молоко, ложите туда тамаринт и становится простоквашей. Вот так же любовь к Богу, соприкасаясь с гуной страсти этого мира, трансформируется в вожделение, становится врагом живого существа. Теперь нужно процесс в обратную сторону практиковать. Из этого вожделения, очистив его, создать, достичь этой чистой любви. Это и есть совершенство. Необходимо начать этот процесс пробуждения разума. Сейчас он в состоянии пробуждения находится, постепенного. То есть вообще пробуждение, подобное исцелению, постепенный процесс. И процесс означает, что мы практикуем регулярно, не давая разуму заснуть. Не давая заснуть разуму. То есть практика не должна прерываться. Если практика прерывается, то можно снова уснуть, впасть в иллюзию. Иллюзия еще будет более опасна в этом случае, поскольку в эту иллюзию проникнет иллюзия Кришны. Есть иллюзия Кришны, есть реальность Кришны, есть иллюзия Кришны. То есть можно быть в иллюзии даже в сознании Кришны, уснуть. А Кришна здесь, кажется. Знаете, однажды мать меня будила в школу, а всегда это было трудное занятие для нее. Рано утром будет меня в школу. Я всегда не хотел подниматься. И я ждал уже, это было годами вырабатывалось, когда уже мать буквально вот уходила на работу, она уходила на 20 или 30 минут раньше меня. Ее последние слова были уже, она кричала на меня и закрывала дверь. И все, она ушла. Вот тогда я уже вставал, потому что никто меня уже не будил. Ну а однажды случилось так, что мать на пороге, она высказала все, что обо мне думает, и ушла, как обычно. И я понял, что нужно вставать. И я встал, пошел умываться, я все сделал, даже пошел в школу. Не в школе, я проснулся снова в кровати. Иллюзия. Я просто уснул и все видел во сне, вот и все. Я проспал в школу. Это было ЧП в то время, знаете, в школу не пойти. Ну, так вот, вот такая иллюзия еще более опасна. Когда мы в иллюзии в сознании Кришны, это еще более опасно. Поэтому вот когда мы начинаем процесс серьезно, старайтесь не прерывать его. Практикуйте постоянно. Или другой пример. Кастрюля на огне. Не снимайте ее с огня, пока не приготовлена. Есть проблема, что она, пища может испортиться без огня, если будет стоять. Недоготовленная. Потом она уже станет бесполезной, нужно заново начинать все. То есть это усложняет сильно процесс. То есть начав, лучше не прерывать его. Вот это постепенное пробуждение разума называется. Пока до конца не проснемся. Когда человек просыпается до конца, что значит, он проснулся, должен глаза открыть, в сознание прийти, что нужно делать, должен понять. И еще одну вещь, должен встать с постели и заняться деятельностью, иначе он лежит в постели, он уснет снова. Даже если вы проснулись, но вы не встали с постели, не занялись деятельностью, есть риск уснуть снова. Вот до тех пор, пока мы не встали с постели, не умылись, не занялись деятельностью, мы должны продолжать эти усилия совершать. А все остальное уже естественным будет. Если вы уже проснулись, вам не нужны усилия совершать, быть в этом состоянии, правда? Вы уже смеетесь, когда кто-то спит там и прочее, вы такой бодрый, знаете, после омовения всем командуете. У вас нет таких проблем, поскольку вы уже преодолели это состояние ума. Поэтому мы находимся в практике, это процесс пробуждения постепенный. Вплоть до того, когда мы уже займемся непосредственно служением Богу. Все, тогда уже мы освобождены.
Качество, которое было зачастую, то вот это сознание, вот этими качествами, оно переносит его следующую жизнь и думаю, вот этим качеством рождается благочестие.
Переносите его сознание в следующую жизнь. Так мы изучаем, в писаниях написано, сознание переносится в следующую жизнь, в следующую форму жизни, имеется в форму жизни. Состояние ума перенесется, умонастроение. Да, эти качества, которые он приобрел в этой жизни, они перенесутся вместе с умом. Уровень сознания, уровень желания также перенесется. Уровень желания зафиксирован в сознании. Тело можно оставить, желания не уйдут от этого. Желание становится в тонком теле. В соответствии с желаниями нужно получить тип тела. И в этом теле эти желания снова проявятся. Если желания низменные, то будет соответствующее тело. Если желания более возвышенные и так далее. Все подготовлено уже. Поэтому это переносится, да. Мы получим такой тип тела, который будет более чист, более тонок, более восприимчив к духовному посланию. Да, есть. Да, это все тонкое тело. Все тонкое тело. Разум, эго. Достаточно получить посвящение в Харе Кришна мантру. Все остальное раскроется. Что в святом имени есть все уже, все энергии. Если мы получаем просто мантру Сурья Намаскара, то недостаточно. Она не так могущественна, как Харе Кришна Маха-мантра. Но Маха-мантра обладает всеми потенциями, всеми энергиями. То есть все мантры, которые есть в ведах, 16 миллионов примерно их. Говорится, что они заменяются одной единственной маха-мантрой. Большой океан. Он вмещает в себе все количество воды. Все. Не нужно заботиться о каких-то маленьких водоемах. Прабхупада говорит, если вы миллионер, вам не нужно думать, где взять $10 или $100 или $1000. В вашем миллионе есть все. Также в Харе Кришна мантре есть все. Все ведические писания, все мантры, искусство деятельности, знания, бхакти, все энергии, мистические силы, все звуки святого имени. Если мы получаем посвящение, можем извлечь все это оттуда. При помощи правильной практики можно извлечь, например, я хочу молока. Тогда я должен получить наставление, как нужно купить корову, как ее вырастить, так, как ее кормить, как нужно косить сено, как доить. Так много инструкций будет. Если всем этим вещам последую, я могу получить молоко. Нетрудно, правда? Это естественный процесс. Корова даст молоко, если правильно ухаживать за ней. То есть я буду зависеть в том случае не столько от коровы, сколько от наставлений, правда? Даже если есть корова и нет наставлений, я не получаю молока. Если я не знаю, как ухаживать за ней. И если есть корова и наставление, процесс будет работать вместе с наставлениями. Также Харе Кришна мантра. Если у меня есть наставление духовного учителя из цепи преемственности и Харе Кришна мантра, я получу все желаемое из этого воспевания. Но если у меня есть Харе Кришна мантра, но нет наставления истинного духовного учителя в преемственности именно, передачи знания, я не получаю результат. Потому что я всегда совершу ошибки, я несовершенен. Поэтому так важны наставления священных писаний. Почему мы изучаем? Мы можем просто повторять это Харе Кришна, но мы еще изучаем философию, получаем духовный учитель в преемственности. Получаем эту связь, чтобы мы могли воспользоваться этим процессом правильно. У людей нет этого опыта, без гуру они пытаются следовать какой-то духовной практике, но они убеждают, что результат либо очень слабый, либо нет почти никакого результата. И так у них не хватит этого опыта, поскольку мы на каждом шагу совершаем ошибки. Вы описали, что есть ум, который управляет чувствами, связан с чувствами. Чувства связаны с объектами чувств, формами, звуками и так далее. И ум там, он управляет всем этим, перерабатывает информацию. Там разум, который может это все регулировать. Сколько, чего, когда и где и так далее. Хорошо. Что ж такое интеллект, ваш вопрос? Интеллект — это иностранное слово. Не русское слово, не санскритское слово. Интеллект — это то же самое, что разум. Будхи на санскрите — это одно слово. Будхи. Функция интеллекта или разума — это память и способность различать. Например, у молодых людей хорошая память. Это указано, что разум сильный, уже дан. Но слабая способность различать. Это называется человек неопытный, еще говорят. То есть интеллект неразвитый, другими словами. Он дан. Вот сила памяти говорит о том, что ему дан интеллект. Потому что это тоже функция интеллекта, память. И сон тоже это функция именно будхи, разума, интеллекта. Сон. Поскольку ум не спит во сне, работает. Разум. Это его функция сна. И способность различать есть у пожилых людей, опытных людей, но плохая память. Видите? А йога означает, что хорошая, сильная память и способность различать. То есть есть практика, которая тренирует этот разум. Чтобы сделать сон чистым, сатвичным, чтобы во сне вы тоже могли совершать полезную деятельность, не просто проваливаться и отсутствовать. Также запоминать способность знания, как информацию, так и знания сердца, память сердца развивается, глубина. И способность различать становится тоньше, что плохо, что хорошо. Мудрый человек, он может понять по одному поступку человека, по одной ошибке понять, что будет с ним через 10 лет, если он будет так поступать. Мудрый человек знает, как все это развивается, очень тонко может видеть. Когда-то Прабхупада увидел, говорит, когда-то много лет назад в Индии Прабхупада увидел курящего мужчину на улице. Такого не было никогда в Индии. Ну, западные люди научили их. И он понял, что Индия начала деградировать. Вот такой признак все. Ютиштира, Махарадж Ютиштира 5000 лет назад, в начале Кали-Юги, увидел неблагоприятные признаки. Знаете, какие? Собаки лают на людей. Супруги ссорятся громко. Он понял, что приходит Кали-Юга. Он испугался. Это очень неблагоприятные признаки. Это разумный человек, очень тонкий разум. Он уже знает, что будет. Через год, через два, через десять и так далее. И он оставил царство, как только увидел все это. Он увидел, что тучи надо собираются без всякой причины. И когда не нужно, вдруг дождь идет. Природа бунтует. Что-то странное происходит. Ослы громко кричат. Все это неблагоприятные вещи. И люди начинают видеть недостатки больше других. То есть по тонким проявлениям можно понять все это, увидеть. И увидеть будущее таким образом. И наоборот, есть хорошие вещи, которые приходят. Вот вы видите, вот кто-то Хари Кришна начал воспевать. Это большое событие на самом деле. Может быть, это только 1, 2, 3, 5, 10 человек, но это уже о многом говорит. Вы уже знаете, вы уже видите, что таким образом общество изменится. Очень могучные факты. 2% таких людей в обществе, и общество меняется. Эти люди очень сильные. Если видишь, что люди обращаются к религии, к Богу, задумываются о смысле жизни, это прекрасные признаки, отказываются от интоксикации, скажем, начинают чистый образ жизни. Все, вы должны знать, что работает очень какая-то чистая сила, начинает действовать. Мы знаем, откуда эта сила. Господь Читания принес это все 500 лет назад. Сейчас это вышло за рамки Паратаварши, развивается благодаря его потенции. Это описывается также в ведах. А в чем был вопрос, я не помню. Да. Итак, интеллект и разум — это одно и то же, мы просто вот говорим его функции. Сознание духовное. Есть материальное оскверненное сознание. Сознание означает, которое проникло в материю, в чувство, ум, разум, вот в эти элементы. Называется оскверненное сознание. Но чистое сознание — это душа. Что такое сознание, мы пишем в трех словах. Думать потом придется всем самим. Это вечность, знание и блаженство. Это сознание. Вечность. Я вечный. Я счастливый. И я еще знаю об этом. Сознаю свое счастье и вечность. Знаю. Самосознающий вид энергии. Это сознание называется. Или душа. Дух. Ахам, брахмасми, я есть дух. Вот означает я дух. В духе все это уже есть. Не нужно где-то это брать, говорится, сознание Кришны. Оно уже есть в сердце каждого, в дремлющем состоянии. Вот это и сознание. Сад, читананда, вечность, знание, блаженство. Я существую всегда. Я абсолютно счастлив. И я осознаю свое счастье, блаженство и вечность. Чит. Знаю об этом. Значит, могу наслаждаться этим, жить в этом. И сверхсознание — это тоже сад читананда. Но оно источник этих энергий в то же время. Оно поддерживает все это. Сверхдуша поддерживает все эти энергии всегда. То есть сверхинтеллект, который проникает безгранично везде и всюду. И поддерживает все эти энергии, которые мы видим. Даже материальные энергии поддерживает сверхдуша. Каждый атом творения поддерживает сверхдуша. В сердце каждого живого существа дает память, знание, забвение, является свидетелем, санкционирующим действия человека, и в то же время судья, оценивающий, присуждающий карму, наблюдающий. Прабхупада ходил в колледж в юности, и там были лекции по Библии получасовые каждый день. Нужно было посвящать программе. Он приходил на эти лекции, и священник говорил, что индус, вот вы индусы, у вас что за религия странная? Вы говорите о карме, о новых каких-то воплощениях души. Но откуда вы взяли все это? Где свидетели? Где свидетели этих воплощений? И Прабхупада слушал лекции, и он не спорил, потому что он был студентом. Но он знал, что свидетель есть. Что описывают веды? Сурья, первый свидетель. Сурья, солнце, спецсолнце. Это первый свидетель. Воздух, второй свидетель. Как вы можете избежать этого всего? Так много свидетелей. Любой свет уже свидетель ваших поступков. Воздух свидетель. Все направления света являются свидетелем. И сверхдуша в конечном итоге является последним свидетелем, санкционирующим все. Потому Прабхупада знал, свидетель есть. Просто свидетель на другом уровне, который не рождается и не умирает. И пронизывает все своей энергией, знания. Это и есть сверхдуша. Или параматма называется на санскрите. Это сверхсознание. Это тоже сознание. Но количественно превосходит все, безгранично. Безграничное сознание. В количестве разница. В качестве нет разницы. То есть мы и сверхдуша качественно одно и то же. Мы тоже божественные, но мы очень маленькие. Вот и вся разница. А он безграничен. Это называется сверхдуша, сверхсознание. А Кришна, о котором мы говорим, он источник сверхдуши. Сверхдуша, сверхдуши еще говорится. Это уже последняя инстанция. Все. Сарва карана каранам, причина всех причин. Все. Он не имеет причины своего появления. Все, на этом уже нужно остановиться. Поиск закончен. Ну что, это какая-то однородная энергия, эйфория какая-то. И она вызывает, конечно, скуку, поскольку это одно и то же. И постоянно наслаждаться тоже скучно. Например, вы идете на концерт, и там приятная музыка, но долго ли это может быть? Вам уже хочется выйти, пойти куда-то еще, что-то делать другое. Разнообразие должно быть. Так вот, ананда – это именно духовное разнообразие. Как в этом мире, вы видите, есть разнообразие, хотя он источник страданий, он интересен, тем не менее. Почему? Разнообразие есть какое-то. И не какое-то, а большое разнообразие есть. Поэтому есть интерес к этому миру страданий. Так ананда – это не просто означает, что какой-то просто дух, который меня удовлетворяет полностью, нет ничего больше. Это разнообразие в этом духе. Безграничное разнообразие. Гораздо больше разнообразия, чем в материальном мире. То есть духовный мир более привлекателен. Поэтому вечность в знании говорится. И в блаженстве. Не в невежестве. А в знании и блаженстве. Мы должны понять, что такое духовный мир, его разнообразие, качество Кришны. Что в духовном мире вы испытываете разные эмоции. Можете испытывать там страх, например, или даже ужас, или состояние смерти можете испытать, хотя вы не оставляете тело. Можете чувствовать разлуку или встречу. Это все проявление любви, говорится, в духовном мире. Удивление, вы можете сильно удивиться там, шок просто получить. Когда вы видите Кришну, можете потерять сознание. Интересная жизнь. Сказать, что ваша философия странная, кто это примет? То есть там была такая группа, которая достаточно сильно возмущалась. То есть не очень воспринимали все это, не очень понимали, о чем речь даже идет. Но вот тогда я вспомнил, что Прабхупада говорил, посмотрите, ведь вы же тоже принимаете практически все вещи без доказательств. Все основы философии материалистической, они приняты без доказательств. Доказательств не существует этой философии. Какого происхождения мира? Нужно с этого начать, если мы философы. Они скажут, большой взрыв. Где доказательства? Нет доказательств. Ни логических, ни практических, никаких. Ни математических? Нет. Не существует таких доказательств. Откуда произошла жизнь? Мы интересуемся этими вопросами. И каков же ответ? Случайно. Как случайно? Покажите. Как? Очень просто. Видите, живое существо – это химические вещества, комбинация клеток. Когда клетка скомбинировалась случайно, в этом хаосе появилась жизнь. Вот и все. Покажите. Нет доказательств. Ни одного опыта, ни одного эксперимента. И все эти основополагающие моменты философии не доказываются, не существуют. Откуда появился человек? От обезьяны. Покажите. От какой обезьяны появился человек? Она давно умерла, сказал Дарвин. Мы только кости можем показать ей. Они все вымирают. Но веды говорят, никто не вымирает. Все существуют одновременно. И обезьяны, и люди, и собаки, и кошки, и микробы. И все они не просто одновременно существуют, а вместе существуют. Они не могут по отдельности существовать. Вы не можете представить себе мир из одних микробов. Или из одних обезьян, например. Нет, та жизнь не будет поддерживаться тогда. Таким образом, нужны все живые существа, причем одновременно они нужны. А? Каково творение? Интересный факт. Это довольно смешная вещь, как это все они представляли. Из микроорганизмов появляются растения, потом это растение вдруг становится рыбой. Ну, такое своеобразное. Потом уже вырастает настоящую тимингилу. Потом эта рыба выходит на берег почему-то. И пока она идет по берегу, у нее ноги отрастают. Ну, через миллионы лет, конечно. Миллионы лет ей нужно пройти по берегу, и ноги вырастут у нее вместо плавников. Вот интересная вообще сказка какая-то удивительная. А потом она на этих ногах почему-то на дерево лезет. Ну, вообще странная вещь. Очень странная. Зачем? Ну, они придумывают, потому что там в воде очень хищные звери появляются, и уже в воде трудно жить, выживать. Она идет на берег. И на берегу тоже переносили, тогда на дерево. То есть такая какая-то теория очень странная. На дерево залазит, это уже ящерица какая-то. И поскольку она иногда падает с дерева, вырастают крылья. Вообще удивительно, правда? Это уже птица. Затем эта птица, когда у нее отпадают перья, становится на четыре ноги. Это будет собака. А потом уже обезьяна постепенно. Медведь, собака, обезьяна. Вот так, эволюция. И когда обезьяна встает на две ноги, это уже человек. Иногда собак ставят тоже на две ноги, знаете, в цирке. Так они ходят, таким образом. Похоже, что через миллион лет они станут обезьяной. А потом человеком. Ну, такая теория, но можно понять, поскольку люди наблюдали только внешние вещи. Что можно было еще сказать? Понятно, что они пришли к этому выводу. Это не новая теория на самом деле. В Ведах есть эта теория. В каких-то древних писаниях описывается один человек, он говорил такие вещи. Тоже подобные вещи. То есть кому-то это в голову приходило и раньше. Это не что-то новое. Это означает, что нет видения, знания. Есть просто глаза, и он смотрит. Вот строение очень похоже, и поэтому вот такая эволюция, и вот они превращаются с одного вида в другой вид. Так они наблюдают. Но доказать невозможно. Итак, мы это все приняли без доказательств. Ни одного доказательства нет. Научного. Поэтому Прабхупада говорил, ученые, обманщики. Когда мы говорим, есть душа, они говорят, докажите. Нужны доказательства. Мы не примем этого. Но почему же вы принимаете материалистическую философию без доказательств? А здесь вы требуете доказательства. Если мы скажем, Вселенная существует 311 триллионов лет, как вы это докажете? Как это можно доказать? У нас нет такого срока жизни. Или мы скажем, размеры Вселенной, как вы их проверите? То есть такие вещи невозможно уже доказать, невозможно проверить. Это означает, что когда мы говорим о каких-то очень больших измерениях, нужно просто найти верный источник информации, вот и все. Как мы берем лекарства и следуем инструкции на этикетке. Все очень просто. Мы же делаем так. Или мы слушаем радио и принимаем. Вот в Америке это случилось, вы слышали? Никаких доказательств, потому что это радиостанция. Это авторитетный источник. Установлен государством и так далее. И он отвечает за свои слова и ответственность. И мы понимаем, вот надо верить этому, без доказательств. Также здесь, поскольку Священное Писание мы должны принимать. Нельзя отвергать Священное Писание. Нельзя их менять. Это священные вещи. Священные вещи не меняются, не отвергаются. Это приравнивается к греху. Поэтому люди раньше боялись этого всего. Священная книга, они знали, нужно ставить на полку. Нельзя ложить на пол, например, такой этикет. Если какой-нибудь там видение придет или дух придет в квартиру, то вот Библию перед ним ставят, и он уходит. Они вот видели силу Священного Писания. Просто даже если вы не понимаете, все равно оно действует. Таков смысл. Видите, что если мы читаем Бхагавадгиту на санскрите, даже не понимая смысла, очищается весь эфир, где мы находимся, пространство, и квартира, и то место. Значит, здесь мы читаем Бхагавадгиту, это место очищается. Почему? Поскольку Священное Писание обсуждается. И это наша функция. Действовать в связи с Богом, обсуждать Священное Писание, воспевать святые имена, думать о нем, делать что-то для него в этом мире. Так много деятельности. Для чего? Для моего обогащения, что ли? Нет, это просто жадность означает. Но если освободиться от жадности, мы увидим, что деятельность нужна для того, чтобы удовлетворить Бога. Не просто сделать довольным мою семью или мою страну, или моих детей, а удовлетворить Бога, чтобы Бог был доволен. Вот это и есть совершенство. Итак, йога. Чувства сильны, говорится. И как только мы вступаем на путь йоги, мы сразу первое, что мы понимаем, как сильны чувства и ум. Сначала человек думает, нет, это не трудно. Я что захочу, то и сделаю. Мне один человек сказал, я если захочу, могу бросить курить. Я просто не хочу бросать. У меня нет проблем, не думаю, нет проблем. Я могу в любой момент бросить. Он так до сих пор говорит, это уже было 20 лет назад. Но когда он попробовал бросить курить, он сразу понял, он привязан. Это трудно очень. Он вдруг увидел, я не могу справиться с этой привычкой. Проблема оказывается. Я и не знал об этом. курил всю жизнь и не понимал, что он, оказывается, привязан, связан с этой привычкой. И так, как только мы попытаемся контролировать чувства и ум, сразу заметим, он и секунду не может быть под контролем. Это означает, что каждую секунду мы находимся под его контролем, поэтому мы не замечаем всего этого. Итак, если мы начинаем повторять Хари Кришна мантру, ман траете, манас, ум траете, очищение. Это очень сильная вибрация, которая может умиротворить ум. Представьте себе, ум, шестое чувство, ядро материального существования. Вот этот зверь чувственных наслаждений, сравнится с хищником, умиротворяется. Кто-то получает такую большую пищу, знаете, вообще становится безопасным абсолютно. Если его накормить просто до отвала, знаете, он просто лежит и не может ни вздохнуть, ничего, так наелся. Можете подойти потрепать его, за шиворот даже этого тигра. То есть ум умиротворяется в этой вибрации, плавая в этой вибрации. То есть мы наслаждаемся трансцендентными звуками. Наслаждаться – это естественная природа живого существа. Мы хотим наслаждения, ананда, мы хотим счастья, иначе жизнь бессмысленна. Да, но искусство наслаждения утрачено. Разве это наслаждение, которое люди испытывают в жизни? Сплошные страдания, сплошь и рядом. От начала до конца, без перерыва. И облегчение страданий приравнивается к наслаждениям у них. Прабхупада он давал хорошие примеры. В древности была такая пытка. Большое деревянное колесо делали. Погружали в реку наполовину. Вот оно вращается там в реке. И человека привязывают к этому колесу. Это человек, который должен быть наказан. И он поднимается вверх и вниз. Вот так он крутится там целый день. И сначала это может быть даже приятно, окунуться там, вынырнуть, окунуться. Но если это целый день продолжается, это серьезное страдание. И что думает этот человек в конечном итоге? Когда погружается в воду, думает, ад, больше не могу. И когда выныривает, как хорошо. Вот плохо, а вот хорошо, видите. Гораздо лучше. Ой, плохо. Вот хорошо. Но что тут хорошего, скажите вы на этом колесе вообще? Разве можно оценить эту ситуацию с точки зрения плохого и хорошего вообще? Сама ситуация ужасная и снизу, и сверху вообще. Где вы ни находились? Немножко вздохнул, это уже хорошо, облегчение какое-то. Но тут же в воду плохо. Поэтому говорит, это не хорошо и не плохо, это ужасно находиться в этом мире. Вращаться в этом цикле рождения и смерти, это просто ужасно. Искать чувственных наслаждений, немножко вздохов каких-то, крохи чувственных наслаждений, которые нас никогда не удовлетворяют при этом. Где человек в пустыне, он умирает от жажды уже, знаете, у него все горит, уже сухой, высох весь. И он так хочет пить, он умрет без воды. И идет на встречу человек, говорит, ты, наверное, хочешь пить? Да, хочу пить, дай воды мне. О, у меня есть вода, стой, стой, стой. И он в надежде, что сейчас он попьет, он подставляет ладони, или что у него там есть. Подставляет ладони, если будет вода. И он дает ему одну каплю. Оп, бери, пей, вот вода. Вот вода, вот разве это не вода? Ну, вода. Но невозможно напиться этой капли воды. Мне не это нужно, мне нужно много воды, с головой упасть в воду в эту и напиться так, чтобы, знаете, вот такие желания у человека, безграничные. Где взять столько воды? Если мы даже за каплю наслаждения так тяжело работаем, сколько же нужно работать, чтобы получить океан наслаждений? Оказывается, он дается бесплатно. Работать не нужно. Разве нужно работать, чтобы получить солнечный свет? Такие вещи разве можно заработать каким-то образом? Самые дорогие вещи должны бесплатно даваться, поэтому святое имя дается бесплатно. Это источник, это океан наслаждения. Поскольку святое имя – это сам Кришна, это свяжет нас с духовной жизнью. И ананда возникает от взаимоотношений с Богом, внутренних взаимоотношений с Богом. Вот она, ананда. Все, что нам нужно – осознать, что Бог в нашем сердце. Иначе зачем мы повторяли святые имена? Святое имя – этот звук пробуждает душу через ухо. Изначально духовное сознание пробуждает. Так же, как спящего можно разбудить, назвав его по имени. Так же, воспевая имя Кришны, мы пробуждаем душу, она просыпается. Она оживает, сознание это оживает. И, конечно, этим процессом нужно просто воспользоваться правильно. Как воспевать? Вот в чем вопрос. Здесь говорится, необходимо держать чувства под контролем. То есть мантру нужно получить по цепи ученической преемственности. Однажды вышла книга христианская, очень популярная книга была в свое время, и задела умы тысяч людей. За живое, по сути, книга очень хорошая. Сейчас название не вспомню, может быть, вспомню. Откровение странника отцу своему духовному. Подождите, я не помню, есть такая книжка. Он пишет о своем опыте и воспевании Иисусовой молитвы. Свой эзотерический опыт полностью описывает. Там небольшая книжка, но она полностью захватывает, когда читаете ее. И там это все описано настолько с большой верой, как реальные события, и множество людей отреагировали и стали практиковать Иисусову молитву. Но большинство людей бросили этот процесс, поскольку у них он не работал. Они говорят, нет, не работает. Сейчас много всяких книг эзотерических, но люди пробуют, не у всех это получается. Большинство не получает. Почему? Почему так? Нужно получить по цепи преемственности. Должен быть представитель Бога, который посвятит мантру. Это древняя ведическая традиция. Как сейчас есть рейки, знаете? Они посвящают друг друга. Эта энергия не передается. Она должна через посвящение прийти. И вы просто через посвящение получаете способность лечить других. Вот и все. Даже вот в этом случае должен быть какой-то проводник, который свяжет вас. Как они говорят, настройка. Вот если вы повернете на одну волну, и пойдет информация. На другую волну пойдет другая информация. Кто настроит вас на Хари Кришна мантру? Духовный учитель. Представитель Бога должен быть чистым абсолютно. То есть он должен эту вибрацию чисто излагать это знание, чтобы мы могли увидеть, что такое Святое Имя. И правильно практиковать в правильном умонастроении. Вот что важно. Потому что в демоническом умонастроении результат не придет. Или может прийти прямо противоположный результат. Можно усилить свои демонические качества еще даже через повторение Святого Имени. То есть необходимо процесс сделать правильно. Так, если мы хотим, чтобы эксперимент удался в химическом опыте, то нужно эксперимент подготовить правильно, что там была правильная температура, правильные пропорции реагентов, время, все должно быть учитано. Если мы точно последуем этим всем правилам, будет результат, все будет успешно. Целые фабрики работают, знаете, они знают, как это все делать, эти рецепты, и получают необходимые элементы, там свой пластик или металл, я не знаю, что-то они там делают. Точно так же, если мы должны соблюсти все параметры, иногда люди говорят, о, книга, дайте ко мне эту книгу, я почитаю. Спасибо. И даже адрес не берут. А они думают, я пойду сейчас почитаю, все пойму. Но в итоге они не понимают этого, никто. Они ставят на полку и говорят, нет, все равно непонятно, все равно все запутано, все не то. Лиса и виноград, она прыгает и не может достать. Потом говорит, да, все равно кислый, что толку? Только скомину набьешь. Нет, это знание нужно получить через... Посредством ученической преемственности, тогда мы увидим, оно работает, оно живое. Таким образом, нужно второе рождение. Первое рождение от отца и матери, материальное. Второе рождение нужно получить посвящение духовного учителя. Как мы сегодня рассматривали фотографии обычных людей, семья. Ну, знаете, когда люди фотографируются, они с семьей, они прически такие делают, знаете. Одевают лучшие одежды там у себя, фотографа приглашают, садятся вот в своем доме. И так смотрят, и фотографируют, знаете. Такие, их не узнать там даже, знаете, такие удивительные. И вот мы смотрели, там бабушка, дедушка, мама и ребенок там, и все смотрят. Фотографируются люди, для них что-то важное, вот семейная традиция. Потом эту фотографию на стенку вешают, вот это Вася, это Петя, ему столько лет, это Маша. Тут она вот говорить начала, тут она вот... То, а вот тут ты описывался в то время и так далее. Они все помнят, знают эти фотографии, что все это важно. И мы заметили одну вещь, что... Посмотрите внимательно, вы тоже заметите. Одна вещь. На этой фотографии были пожилые, молодые, совсем маленькие. Но все они были одного возраста, знания. Посмотрите в глаза, вы увидите. Одно и то же лицо у младенца, у старика. Только один уже устал от жизни, вот и вся разница. Но он такой же младенец. Нет никакой разницы, глаза не светятся, не излучаются знания, он просто смотрит, но не видит ничего. Этот не видит, и этот ничего не видит только. Его опыт очень маленький в течение жизни, который он приобрел. Очень небольшой, он ничего не знает ни о Боге, ни о душе, ни о Вселенной, ни о других видах жизни, ни об этом социуме, то есть божественного знания нет. То есть он не получил связи с этим совсем. Поэтому он не смог до этого додуматься сам, понятное дело, в течение своей жизни. Он уже слишком мало человек. Бабочка рождается вечером, а утром умирает до восхода солнца. Есть такой вид жизни. Она понятия не имеет, что такое солнце вообще. Вот такие люди. И мы смотрим, думаем, да, вот так вот, жизнь бессмысленна таким образом. Младенцы все. Что старые, что малые, говорят, одно и то же. То есть в течение жизни не получают такого опыта. Поэтому, говорится, нужно знание свыше. И первое, что необходимо, определенная вера. Вера исходит из благочестия. Почему люди побуждают к благочестивой деятельности? Это подтолкнет их к Богу, естественным образом. Вера появится у человека. Пока они греховны, это невозможно. Они не примут. Они будут сопротивляться, не станут атеистами. Атеист означает грешник. Сознание греховное. Уже благочестивый человек, он религиозный. Это естественно, автоматически. И не нужно промывать мозги ему и зазывать какие-то секты. Он сам интересуется Богом. Поскольку таков разум чистый, это его природа, стремится вверх, вверх, вверх. А что там вверху? Абсолютно истина. Это никто иной, как Бог, на самом деле. Философы это ищут, религиозные люди это ищут, ученые это ищут, причину всех причин. Это разум, вот он его функция, искать, искать и подниматься вверх. И веды говорят, вы не найдете, потому что за пределами Вселенной, как вы найдете это? Внутри Вселенной что-то можно найти, но остальное все за пределами Вселенной. Источник этих Вселенных за пределами всего этого творения. Как вы найдете это все? Вы должны просто принять, поскольку об этом говорит. И великие личности, они не будут шутить. Брама, он не будет шутить. Творец Вселенной говорит, он начинает парампору, преемственность. Творя эту Вселенную, он сразу дает знания, сразу же, как инструкцию вкладывает в эту машину, как ей пользоваться. Разве нет Творца? Ученые скажут, нет. Знание не так приходит. Оно приходит из наших голов. Неправда. Откуда вы берете свое знание? Наблюдая материальную природу, вы получаете знания. Значит, знание все заложено уже в природе. Не вы источник знания. Вы берете из окружающего мира. Вокруг нас заложено знание. И мы просто не понимаем. Не понимаем его. И когда мы увидим источник творения, мы поймем, как устроен материальный мир. Вне этого видения невозможно понять. Если мы в лабиринте, внутри, мы не видим выхода. Ну, а если мы над лабиринтом, сверху, мы видим выход. И вход, и выход, и все ходы, и выход. Не так ли? Если мы смотрим сквозь прозрачную воду, мы видим камни. Это же просто. Но если мы внутри этого процесса, мы не видим. Итак, мы внутри материи, мы не видим поэтому. Зрение ограничено самой же материей, где мы находимся. Как в мутной воде. Но если все проясняется, или мы выходим за пределы, мы видим. Сознание Кришны еще сравнивается так же, как человек поднимается на гору, а город остается внизу. Мы видим город, но мы видим весь город сразу же. Вот в чем отличие. Поэтому одновременно можем находиться в жизни, действовать, но сознание будет охватывать все целиком, одновременно. Это сознание Кришны. Тогда человек не запутывается. Поэтому здесь говорится, что чувство необходимо занять в служении Богу. Тогда они находятся под контролем, и разум видит. Тогда человек может находиться в знании. То есть знание, оно зависит от способности контролировать чувства. Потом Прабхупада говорил, как они могут быть учеными? Они не контролируют чувства. Они мясоеды. Часто они развратники и пьяницы. Как они могут быть учеными? Как они могут быть лидерами? Они не контролируют чувства. Это не сочетается. Либо знание, либо наслаждение чувств. Что-то одно из этого нужно выбирать. Если человек идет путем наслаждения чувств, он не развивает знания. Если он развивает знания, он не может привлечь наслаждением чувств. Итак, это йога. И описывается, что эти чувства наслаждения, они низшего порядка. Поэтому мы не хотим их. Мы хотим наслаждаться выше. Истинное счастье найти. Большое счастье найти. Что это такое? Это Кришна. Всепривлекающий. Дающий радость, блаженство. Рама означает. Так же. Хара — это энергия блаженства, с которой он всегда общается. Он всегда в блаженстве. Это его энергия. Олицетворенная. Хара — это Радхарани. Кришна, Рада, Кришна не всегда в общении, каждую секунду. Встречаются и разлучаются, не всегда связаны. Это одно целое. Это эталон отношений, на который необходимо медитировать. Это самые чистые отношения. Духовные отношения. Божественные отношения. Самые сокровенные отношения. Божественная чита, говорится. Это знание открывается в Шримад-Бхагаватам, 10-й песне только. Бхагавад-гита — это начало. Затем следующая раскрывается вещь в Шримад-Бхагаватам, следующая ступень. 10-я песня уже укажет, кто такой Бог у себя в обители, его окружение. Очень сокровенные вещи. Чем он там занимается? Наука о расе описана очень хорошо в читании Чайтамрити. Расы — это различные вкусы взаимоотношений. Мы должны различать эту материальную расу и духовную расу. Раса абхаса означает, что мы смешиваем материальное и духовное. Несовместимость происходит. То есть нам нужно познать чистую расу. Чистый вкус духовной жизни. И тогда мы сможем сравнить, чем тут наслаждаться в этом мире. И мы увидим, что здесь только можно страдать. Здесь невозможно наслаждаться ни чистым воздухом без Кришны, ни настоящей пищей без Кришны, ни семьей без Кришны, ни обществом, ни природой без Кришны. Это не приносит настоящей радости. Очень поверхностно. И уже через несколько минут мы устаем от всего. Я помню, как отец приезжал из командировки. О, папа приехал, все радовались. Несколько минут от всего. Ну все, все, бегите, играйте, все. Надоели. На одно беспокойство. Несколько минут, все, 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 все. Уже все, уже устал. Отец пришел, матери сказал, вот, то не готово, это не сделано. Я устала, я не могу, у меня двое детей, а у тебя нет, ты на работе, тебе легче. Как это мне легче, я работаю целый день, ты просто дома сидишь. А ты попробуй сиди дома вот с ними, я не знаю. И мы смотрим, вот с нами вот сидят, вот страдают, мы улыбаемся, ну что. Ладно, завтра я буду дома, сказал отец. Иди там куда нужно, иди на работу, работай иди. Мать пришла на работу, не сидел дома. Но он терпел не больше получаса. Потом взял ремень и навел порядок. И вечером сказал, нет, лучше я буду ходить на работу, сиди дома. Это ад на самом деле. Разве это дети не говорят? А? Но в сознании Кришны это по-другому. Люди не доедают друг другу в сознании Кришны. Это невозможно, поскольку они не выжимают друг из друга чувство наслаждения. Не смотрят как два удава друг на друга, знаете. Что-то ты перестал мне наслаждать, а? Что-то мне уже в тебе что-то не нравится. Не все же нравится. Почему так шелкаешь ногами, когда ходишь? Почему у тебя такая привычка какая-то, не замечал ее раньше? И так много неприятностей, потому что они постоянно медитируют друг на друга, но это не абсолютно истина. Она ограничена, и она исчерпывается через 5 минут уже. Такова материя. Но если не в сознании Кришны, они могут в течение дня находиться дома, служение Богу, даже не посмотрев в лицо друг другу. И чувствуя при этом тесную внутреннюю связь. Чувства абсолютно не затрагиваются у них. Глаза, уши, нос, язык не затрагиваются, если они нужны. В служении Богу они чувствуют совершенно другие отношения. Духовное родство, духовное единство. Это не пресвящается. Эти отношения не пресвящаются. Если бы супруги могли воспевать вместе Хари Кришна или Баджаны, это был бы хороший союз. Более прочный союз, чем если не пели, шумел камыш. Это всегда заканчивается какими-то драками, сценами, такие праздники. Я помню, у нас были соседи. В другом подъезде соседи были. И мы уже все детвора уже знала их хорошо. Это происходило каждое воскресенье. Они гостей приглашали каждое воскресенье. И там все гремело, песен и плясок. В воскресенье и пили, и пели. И потом запах уксуса разносился по всему двору. Каждое воскресенье. А все знали, это тетя Тоня травится. Всегда это происходило. Потому что на мужа кто-то там смотрел, она ревновала и уходила в ванну и пила уксус. А он уже знал, уже все было отработано. Он уже в последний момент выхватывал эту бутылку, она разливалась. И так каждое воскресенье происходило. Все праздники одинаково заканчивались. Знакомые истории, да? Мы можем много таких примеров привести. Каждый может привести. И соседи, а кто-то прямо дома знает, что так происходит с кем-то. Кто-то пьет уксус, кто-то дерется потом с женой и с кем-то еще. Потом дети вырастают, бьют родителей. Я видел собственными глазами. Вот таково и счастье. семейная. И потом приходят фотографы, они все сидят здесь, одевают костюмы и прочее. Вот ребенок, смотрите. Вот Вася, вот Петя. Но если посмотреть, заглянуть в их быт, ну... Нет, лучше не надо, не приходите так. Предупредите, когда приходите, позвоните заранее. Мы наведем порядок сначала. На материальное существование. Это природа, говорится. Вся природа такая. Духовная жизнь другая. Нет, нет. Вы никогда не заметите, чтобы гуру надоел вам. Кто-нибудь чувствует, что гуру уже просто замелькал здесь. Просто, знаете, невозможно. Ну, надоел. Ходит и ходит. Поет и поет. Хари Кришна свою повторяет постоянно. Ну, что такое? Вы не заметите этого, поскольку это духовный вкус. Вы будете бегать за ним и вот петь Хари Кришна. Это не кончается никогда. Мы были на сафари 3 недели с духовным учителем. И я в конце сафари заметил, что это не надоедает никогда. Что-то не пресыщается никогда. То есть вы можете вечность так путешествовать. Не хотите потом расставаться, потому что вы можете так вечность, всю жизнь можете так путешествовать. Так много аскез, так много, знаете, в Индии сколько аскез при путешествиях. Но когда рядом гуру, вы готовы так всю вечность путешествовать. Высший вкус присутствует, и вы терпите. Нет раздражения. Помню, однажды там были неудовлетворены матаджи, поскольку плохо поселили. Ну, очень плохо. Там был сарай, в котором хранили солярку. И сказали, будете ночевать здесь, там даже полы были покрыты соляркой, знаете, вот там будете спать. Ну, полы помоете и все. И они там возмутились и расстроились, вот почему-то именно русских, вот такие условия, а другие в гостиницу, в общем, там было что-то такое. Кого-то нужно было туда поселить, и поселили русских. Ну, русские, они же, знаете, революционеры. Поэтому они поступили необдуманно немножко, что именно русских поселили туда. Они сказали, все, круглый стол со всеми духовными учителями, мы хотим разобраться, установить справедливость. То есть они были вот так задеты, конечно, их можно было понять, там были пожилые люди, ну, трудно в путешествии, да, и тут вот так вот не ожидали, что так будет. И на утро духовный учитель дал просто лекцию, и забыли про круглый стол, все. Даже про квадратный стол забыли. Сели прям на пол и ели просад, и все были довольны. Нет, подумали, да ну это все мая, да это никакого значения не имеет, да где угодно можно спать после таких лекций. После таких лекций я могу вообще спать где угодно, прям под деревом. Мне ничего не волнует на самом деле. То есть в присутствии духовной энергии мы сможем терпеть, поскольку карма, она будет приходить к нам. Но мы не будем возмущаться, мы потом надо просто потерпеть. И мы сможем терпеть в течение всей жизни. Если будут приходить какие-то неудобства, это карма, это очищение, нормально. Не нужно слишком возмущаться. Просто нужно идти в правильном направлении. И духовная жизнь – это только позитивная деятельность. Только позитивная. Это никакой негативной деятельности.
Только ум не спит во сне. Работает. Разум – это его функция сна. И способность различать есть у пожилых людей, опытных людей. Но плохая память. Видите? Йога означает, что хорошая, сильная память и способность различать. То есть есть практика, которая тренирует этот разум. Чтобы сделать сон чистым, сатвичным, чтобы во сне вы тоже могли совершать полезную деятельность, не просто проваливаться и отсутствовать. Также запоминать способность знания, как информацию, так и знание сердца, память сердца развивается, глубина. И способность различать становится тоньше, что плохо, что хорошо. Мудрый человек, он может понять по одному поступку человека, по одной ошибке понять, что будет с ним через 10 лет, если он будет так поступать. Мудрый человек знает, как все это развивается. Очень тонко может видеть. Когда-то Прабхупада увидел, говорит, когда-то много лет назад в Индии, Прабхупада увидел курящего мужчину на улице. Такого не было никогда в Индии. Ну, западные люди научили их. И он понял, что Индия начала деградировать. Вот такой признак все. Ютиштира, Махараджа Ютиштира 5000 лет назад, в начале Кали-юги, увидел неблагоприятные признаки. Знаете какие? Собаки лают на людей. Супруги ссорятся громко. Он понял, что приходит Кали-юга. Он испугался. Это очень неблагоприятные признаки. Это разумный человек, очень тонкий разум. Он уже знает, что будет. Через год, через два, через десять и так далее. И он оставил царство, как только увидел сюда. Он увидел, что тучи иногда собираются без всякой причины. И когда не нужно, вдруг дождь идет. Природа бунтует. Что-то странно происходит. Ослы громко кричат. Это неблагоприятные вещи. И люди начинают видеть недостатки больше других. По тонким проявлениям можно понять все это, увидеть. И увидеть будущее таким образом. И наоборот, есть хорошие вещи, которые приходят. Вот вы видите, вот кто-то Харе Кришна начал воспевать. Это большое событие на самом деле. Может быть, это только 1, 2, 3, 5, 10 человек, но это уже о многом говорит. Вы уже знаете, вы уже видите, что таким образом общество изменится. Очень могучные факты. 2% таких людей в обществе, и общество меняется. Эти люди очень сильные. Если видишь, что люди обращаются к религии, к Богу, задумываются о смысле жизни, это прекрасные признаки, отказываются от интоксикации, скажем, начинают чистый образ жизни. Все, вы должны знать, что работает очень какая-то чистая сила, начинает действовать. Мы знаем, откуда эта сила. Господь Читания принес это все 500 лет назад. Сейчас это вышло за рамки Паратаварши и развивается благодаря его потенции. Это описывается также в Ведах. А в чем был вопрос? Да. Итак, интеллект и разум — это одно и то же, мы просто вот говорим его функции. Сознание духовное. Есть материальное оскверненное сознание. Сознание означает, которое проникло в материю, в чувство, ум, разум, вот в эти элементы. Называется оскверненное сознание. Но чистое сознание — это душа. Что такое сознание, мы пишем в трех словах. Думать потом придется всем самим. Это вечность, знание и блаженство. Это сознание. Вечность. Я вечный. Я счастливый. И я еще знаю об этом. Сознаю свое счастье и вечность. Знаю. Самосознающий вид энергии. Это сознание называется. Или душа. Дух. Ахам, брахмасми, я есть дух. Вот означает я дух. В духе все это уже есть. Не нужно где-то это брать, говорится, сознание Кришны. Оно уже есть в сердце каждого, в дремлющем состоянии. Вот это и есть сознание. Сад Читананда, вечное знание блаженства. Я существую всегда, я абсолютно счастлив, и я осознаю свое счастье, блаженство и вечность. Чит, знаю об этом. Значит, могу наслаждаться этим, жить в этом. И сверхсознание — это тоже сад Читананда. Но оно источник этих энергий в то же время. Оно поддерживает все это. Сверх душа поддерживает все эти энергии всегда. То есть сверхинтеллект, который проникает безгранично везде и всюду. И поддерживает все эти энергии, которые мы видим. Даже материальные энергии поддерживает сверх душа. Каждый атом творения поддерживает сверх душа. В сердце каждого живого существа дает память, знание, забвение, является свидетелем, санкционирующим действия человека и в то же время судья, оценивающий, присуждающий карму, наблюдающий. Прабхупада ходил в колледж в юности, и там были лекции по Библии получасовые каждый день. Нужно было посещать программу. Он приходил на эти лекции, и священник говорил, что индус, вот вы индусы, у вас что за религия странная? Вы говорите о карме, о новых каких-то воплощениях души. Но откуда вы взяли все это? Где свидетели? Где свидетели этих воплощений? И Прабхупада слушал лекции, он не спорил, потому что он был студентом. Но он знал, что свидетель есть. Что описывают веды? Сурья, первый свидетель. Сурья, солнце, свет солнца. Это первый свидетель. Воздух, второй свидетель. Как вы можете избежать этого всего? Так много свидетелей. Любой свет уже свидетель ваших поступков. Воздух свидетель. Все направления света являются свидетелем. И сверхдуша в конечном итоге является последним свидетелем, санкционирующимся. Прабхупада знал, свидетели есть. Просто свидетель на другом уровне, который не рождается и не умирает. И пронизывает все своей энергией, знания. Это есть сверхдуша. Или параматма называется на санскрите. Это сверхсознание. Это тоже сознание, но количественно превосходит все, безгранично. Безграничное сознание. В количестве разница. В качестве нет разницы. То есть мы и сверхдуша качественно одно и то же. Мы тоже божественные, но мы очень маленькие. Вот и вся разница. А он безграничен. Это называется сверхдуша, сверхсознание. А Кришна, о котором мы говорим, он источник сверхдуши. Сверхдуша, сверхдуши еще говорится. Это уже последняя инстанция. Все. Сарва карана каранам, причина всех причин. Все. Он не имеет причины своего появления. Все, на этом уже нужно остановиться. Поиск закончен. Вечно страдать никто не захочет. Зачем нам вечно в страданиях? Вы рассматриваете блаженство как разновидность страдания сейчас, поэтому... Сейчас мы объясним. Это естественно, как бы, для начинающих, интересующихся, это естественно так думать. Это не первый вопрос, который вы задаете, всегда спрашивают такие вещи. Люди думают, что блаженство — это как что-то, какая-то однородная энергия, эйфория какая-то. И она вызывает, конечно, скуку, поскольку это одно и то же, и постоянно наслаждаться тоже скучно. Например, вы идете на концерт, и там приятная музыка, но долго ли это может быть? Вам уже хочется выйти, пойти куда-то еще, что-то делать другое. Разнообразие должно быть. Так вот, ананда — это именно духовное разнообразие. Как в этом мире, вы видите, есть разнообразие, хотя он источник страдания, он интересен, тем не менее. Почему? Разнообразие есть какое-то. И не какое-то, а большое разнообразие есть. Поэтому есть интерес к этому миру страданий. Так ананда — это не просто означает, что какой-то просто дух, который меня удовлетворяет полностью, нет ничего больше. Это разнообразие в этом духе. Безграничное разнообразие. Гораздо больше разнообразия, чем в материальном мире. То есть духовный мир более привлекателен. Поэтому вечность в знании говорится. И в блаженстве. Не в невежестве. А в знании и блаженстве. Мы должны понять, что такое духовный мир, его разнообразие, качество Кришны. В духовном мире вы испытываете расы, эмоции. Можете испытывать там страх. Например, или даже ужас. И состояние смерти можете испытать, хотя вы не оставляете тело. Можете чувствовать разлуку или встречу. Это все проявление любви, говорится, в духовном мире. Удивление, можете сильно удивиться там, шок просто получить. Когда вы увидите Кришну, можете потерять сознание. Интересная жизнь. В обморок упасть, например. То есть на духовном уровне происходит очень сильный обмен чувствами духовными. Расы называются, вкусы. И все это разновидность экстатических переживаний, эмоций. То есть это океан этих переживаний есть. Все это описывается в книге Прабхупады. Есть нектар преданности, который это описывает, как эту сторону жизни, отношения с Богом, его окружение. Это очень удивительно. Там вы не соскучитесь. Невозможно просто. Скука — это чисто материальный аспект сознания. В духовном мире отсутствует такое понимание, как скука. Живое существо там максимально активно. Так что блаженство — это нужно изучить, что это такое, в знании. Принять это в знании. Поэтому три вещи должны быть вместе. Вечность, счастье и знание должно быть. Уже если невежество, они уже неинтересны. И нет ананда, страдания, кто захочет вечности. Должны три вещи вместе быть. И говорится, что это одна единственная энергия на самом деле. Нет этих трех вещей. Мы их просто философски различаем. Но в действительности они существуют в единстве. И все это называется единственной энергией. Чит Вайбхава называется это все. Куда уже входит и вечность, и блаженство. Чит Вайбхава — энергия сознания. Вот и все. То есть там уже есть все. Это есть наша изначальная природа, и мы стремимся к ней инстинктивно. Не хотим умирать, ищем счастье, пытаемся понять что-то. Мы в поиске сейчас находимся. поскольку это наша природа, мы стремимся к ней. Смотрим, Киртин. Карма смешана. Плохая и хорошая карма смешана вместе. Не бывает такого, что только хорошая или только плохая карма. Всегда смешанная карма. Поэтому проявляются как хорошие, так и плохие вещи в каждом человеке. Плюсы и минусы есть в каждом. Это сочетание кармы. Иногда просто какая-то карма перевешивает. Скажем, греховная карма может перевешивать или благочестивая перевешивать. Но всегда есть то и другое.